У нас в студии профессор Валентин Юрьевич Катасонов, а это значит, что мы поговорим о финансах, банках, Всемирной торговой организации и всяких сопутствующих вопросах. Валентин Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Хотел бы с вами поговорить о такой интересной вещи, мне, по крайней мере, интересной, как условия, на которых Россия вступила в ВТО, по крайней мере, с этого начать. Потому что мы знаем, что это произошло давно. В свое время была большая информационная кампания вокруг этого. Обращали люди на это внимание. А потом как-то это все затихло. Ну, вступили и вступили. Насколько я знаю, тогда это подавалось как необходимость подключаться к либеральной экономике, к принципу невидимой руки рынка, на которую возлагали огромные надежды. И, в общем-то, клеймили позором в пропагандистском плане протекционизм. И вот, насколько я тоже вот слышал, во время переговоров с нашей стороны была оговорена протекционистская мера. Все-таки некоторые протекционистские меры в ВТО разрешают. Это защита отечественной банковской системы. Теперь возникает вопрос. Почему же, на ваш взгляд, наши переговорщики защитили или договорились защитить в рамках ВТО не промышленность, а именно вот банки?
Ну, я тоже помню те времена, начало текущего десятилетия. Действительно, уже переговоры по вступлению России в ВТО близились к своему финалу. Переговоры велись долго, более полутора десятилетий. Ну и, конечно, ни одна страна, ни одно государство, которое себя считает маломальски суверенным, не готово сдавать свои банки. Ну, это не значит, что иностранный банковский капитал не может приходить в страну. Речь шла о другом, что, значит, России предлагалось разрешить иностранным банкам создавать на нашей территории филиалы и отделения. А это означает, что эти организации, эти структурные единицы не подчиняются Центральному банку страны присутствия, в данном случае Банку России, а они подчиняются финансовому регулятору страны происхождения. Скажем, если это немецкий банк создает филиалы и отделения, то он подчиняется Deutsche Bank и Европейскому центральному банку и так далее. Ну, в общем-то, я должен сказать, что не так много стран, которые допускают подобный режим присутствия иностранного банковского капитала. Есть такие страны. Вы задали интересный мне вопрос, может быть, в порядке домашнего задания. Я потом посмотрю, в каких странах это разрешено, в каких не разрешено. Но, значит, мы еще отстаивали позиции страховых компаний. По страховым компаниям тоже, значит, они давили на нас и требовали, чтобы страховые компании могли создавать отделения, филиалы. И здесь мы прогнулись. Здесь мы прогнулись, а тогда со страховщиками взаимодействовал. Ну и вот как-то все-таки банки удалось защитить. Но это не значит, что в результате этой маленькой победы наша банковская система сохранила свой суверенитет. Она его успела потерять гораздо раньше.
Как вы считаете, все-таки стоило ли вступать в ВТО? Вот сейчас, спустя уже сколько лет, некие итоги, уж по крайней мере предварительные, можно было бы подвести?
Мой ответ категорический – нет.
И обосновать?
Ну, понимаете, решение о вступлении было принято в 2012 году. С 22 августа 2012 года Россия уже стала членом ВТО. Ну и можно по-разному обосновывать мой категорический ответ. Можно, например, посмотреть, что было с российской экономикой на протяжении предыдущих 20 лет. Ну, вот с того момента, как появилась на политической карте Российская Федерация. Экономика деградировала, и практически произошла деиндустриализация российской экономики. Ну, и уже в начале текущего десятилетия многие предприниматели, некоторые политические и общественные деятели ставили задачу о реиндустриализации. Но мы все прекрасно знаем экономическую историю и знаем, что индустриализация может проходить только в условиях протекционизма. Если вы хотите и дальше разрушать национальную экономику, уничтожать остатки промышленности, значит, тогда вы действуете с точностью до наоборот, вступаете в ВТО, окончательно открываете свой рынок и добиваете остатки российской промышленности и некоторых других отраслей реального сектора экономики. Вот. Теперь давайте посмотрим с точки зрения того, что произошло за 7 лет. Уже даже 7 лет и 2 месяца. Происходит дальнейшая деградация российской экономики. Структура экономики и структура экспорта не изменились. Но как была экономика трубы, так экономика трубы остается. Значит, доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте Российской Федерации в 2013 году составляла 5%. Сегодня она составляет 4,7%. А ведь сторонники вступления в ВТО говорили о том, что это необходимо для того, чтобы развивать промышленность. Но они совершенно либо не знают алгоритмов, либо они действуют в интересах конкурентов и геополитических противников России. Сначала необходимо создать промышленность. Ну, например, берем Англию. Так называемая промышленная революция Англии, конец 18-го, начало 19 века. Жесткий протекционизм, который продолжался до 40-х годов 19 века. Когда уже Англия стала мировой мастерской, после этого появились идеи и лозунги фритрейдерства, свободной торговли. Собственно, Англия уже не боялась конкурентов. Она говорила: мы открываем свои таможенные границы и требуем, чтобы вы тоже открывали. Мы требуем так называемой справедливости, естественно, в кавычках. Страны открывали, и английские товары уничтожали зачатки промышленности в странах-конкурентах. Ну вот такой алгоритм. То же самое можно сказать про Германию. Германия, которая бурно стала развиваться после франко-прусской войны с времен железного канцлера Бисмарка. То же самое сказать можно про Америку. И, в общем-то, других вариантов нету.
Ну, так и Россия развивалась в промышленности под жестким протекционистским
тарифом. Да, совершенно точно. Но тут, правда, надо сказать, что тут было достаточно такое тонкое лукавство. И если уж затронули историю России, я хочу сказать, что да, действительно, во времена Сергея Ильича Вита был введен достаточно жесткий таможенный тариф. Значит, в разработке этого тарифа участвовал Менделеев. Надо сказать, что вроде бы как здорово, началось бурное развитие промышленности. Но опять-таки, это было развитие отдельных сегментов промышленности, тех сегментов, которые были наиболее интересны иностранному капиталу. Захват России происходил не через торговлю товарами, а через инвестиции. И практически уже к началу Первой мировой войны российская экономика находилась под жестким контролем иностранного капитала. А ему в каком-то смысле даже было удобно иметь этот протекционистский забор. Это моя точка зрения. И не только моя, дореволюционные экономисты и общественные деятели типа Сергея Федоровича Шарапова. Именем этого экономиста названо общество, которым я руковожу. Это Александр Дмитриевич Нечеволодов, автор известной работы «От разорения к достатку». Это Георгий Васильевич Бутми, автор сборника «Золотая валюта». И ряд других общественных, политических деятелей, экономистов, которые жестко критиковали политику России конца 19-го, начала 20-го веков, особенно политику, связанную с действиями министра финансов Сергея Ильича Вита. Ну, это особая тема, а то мы слишком уйдем в сторону.
Продолжаем наш разговор. Значит, если вот считать плюсы и минусы ВТО, вообще хоть какие-то плюсы вы видите или никаких?
Вы знаете, один из аргументов, которые, значит, сторонники ВТО выдвигали, они говорили: но у нас должна быть переговорная площадка.
А, поговорить негде было.
Да, поговорить.
Вы знаете, это все.
Ну, поскольку вы мне по телефону задали тему, я признаюсь, сегодня утром посмотрел сайт Министерства экономического развития, посмотрел раздел, касающийся внешнеэкономической деятельности ВТО, посмотрел документы, которые там развешаны. Сплошная говорильня. Сплошная говорильня, какие-то, значит, пресс-релизы, какие-то меморандумы, значит, какие-то выступления Орешкина без единой цифры. И везде, значит, мы укрепляем свое влияние внутри ВТО, мы, значит, подключились к переговорному процессу, мы активизировали переговорный процесс, мы, значит, там что-то такое предложили в процессе переговорного процесса. Но вы знаете, я ведь по образованию экономист, и не просто экономист, я окончал МГИМО, факультет международных экономических отношений. Моя специальность – экономист по внешней торговле. И когда я учился, не было еще Всемирной торговой организации.
ГАТТ был.
Была ГАТТ, совершенно верно. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. И я прекрасно помню, нам рассказывали профессора, годами и десятилетиями длились эти самые раунды. Так вот, мне кажется, что чиновникам правительства, и особенно Министерства экономического развития, важен процесс. Они ездят туда, в Женеву, они, значит, там постоянно участвуют в переговорном процессе. Ну вот, движение все, цель ничто, как говорил один известный западный политик. Вот, а результатов никаких. И главное, что я не нашел на сайте Министерства экономического развития каких-то оценок, предварительных оценок участия России в ВТО. А я помню... Тогда они говорили, ну, конечно, мы не можем просчитать все эффекты вступления России в ВТО, но мы будем мониторить эту проблему. Действительно, некоторое время на сайте Министерства экономического развития появился специальный разделчик, как-то он там назывался, «Мониторинг проблем ВТО». В 2015 году этот разделчик сдох, вот, и уже никто ничего не мониторил. Более того, те ребята, которые говорили о том, что они будут держать руку на пульсе, это Шувалов, это, значит, Дворкович, это Набиуллина, которая руководила Министерством экономического развития на тот момент. Это господин Медведков, который был директором департамента торговой политики и конкретно вел переговоры. А их уже нету, они все разбежались. Я могу биографии каждого рассказать. Кто мониторит? Да никто не мониторит. На самом-то деле, значит, Министерство экономического развития даже самых примитивных оценок не сделало. Поэтому мне пришлось самому, значит, посмотреть статистику, таможенную статистику, статистику ВТО. Доля России в мировой торговле за это время упала с 2,8% до 2%. Я имею в виду доля экспорта. Доля, значит, промышленной продукции в экспорте тоже упала. Доля машинного оборудования и транспортных средств в импорте была в 2012 году 50%, сегодня 47%. Ну, некоторый вроде успех. Но мы прекрасно понимаем, что происходит некоторое импортозамещение с помощью иностранного капитала. Конкретно, значит, мы стали меньше импортировать автомобилей, потому что иностранный капитал делает эти автомобили внутри страны. Так что, как мы были экономикой трубы в 2012 году, так мы такой экономикой и остаемся. Вот такие мои предварительные оценки 7-летнего участия России во Всемирной торговой организации.
Продолжаем наш разговор и от ВТО, ну, вернее, все равно мы к этому вернемся, но от ВТО перейдем к другому разговору. А, допустим, вам бы доверили возможность написать программу, ну, пофантазируем, да, которую бы непременно власть имплементировала в действие. Что бы вы сделали, какие бы предложили сейчас меры для бурного роста российской экономики? По пунктам.
По пунктам. Вы знаете, я не люблю фантазировать. Я люблю изучать опыт. И прежде всего даже не иностранный опыт, а собственный опыт. Я ведь в первой части нашего разговора сказал о том, что России требуется индустриализация 2. Ну и для этого мы обращаемся к опыту собственной индустриализации. Опыт собственной индустриализации подсказывает, что для успеха необходимо, во-первых, введение государственной монополии внешней торговли. Государственная монополия внешней торговли тянет за собой государственную валютную монополию. Безусловно, необходима радикальная реформа банковской системы, а она была проведена в Советском Союзе в конце 20-х, начале 30-х годов. Количество банков резко сократилось, все они стали государственными, и все они стали специализированными. Могу долго об этом рассказывать, но пойду дальше по списку. Дальше это, конечно, централизованное управление экономикой. Переход на планирование. Кстати, вот на календаре 2019 год, ровно 90 лет назад, стартовала индустриализация, первая пятилетка. Ну, формально она как бы началась 1 октября 2028 года, но если все-таки брать какие-то там такие политические события, ну, Всероссийский съезд Советов, который, значит, провозгласил эту индустриализацию, там, пленум ЦК ВКПБ, то все-таки это 29-й год. Ну, и, собственно, планы стали пятилетними, но сегодня тоже говорят про планирование. Но когда начинаешь разбираться, выясняется, что это прогнозирование. А прогнозирование и планирование, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Министерство экономического развития занимается прогнозированием. То есть они такие звездочеты. И любят обычно, значит, прогнозировать где-нибудь 2050 года, когда и шаг сдохнет, и уже свидетелей не будет. Вот. А планирование – это жесткий закон. Это жесткий закон, который предусматривает ответственность административную, юридическую и даже уголовную. Я уж не говорю про партийную ответственность, которая тогда имела место быть. И несмотря так на большие, мягко выражаясь, шероховатости в ходе реализации первой пятилетки, все-таки мы добились серьезных успехов. Уже потом вторая пятилетка, третья пятилетка. И мне кажется, что вот надо изучать именно этот опыт. Безусловно, что кроме каких-то таких очевидных вещей, тут еще необходимо некое искусство интуиции, потому что что там греха таить? Россия находилась в жесткой экономической и финансовой блокаде. И тем не менее, значит, в условиях финансовой и экономической блокады конца 20-х и 30-х годов Советский Союз сумел провести индустриализацию. Это... Тут невозможно как-то вот общими фразами, тут вот надо, знаете, это ювелирная работа. Ну, например, ведь интересно, откуда мы деньги брали на индустриализацию? Брали.
Конечно, брали, вы закупали же оборудование за рубежом.
Да, совершенно верно, потому что некоторые говорят, ну как же, вот здесь была эта корпорация Кана, которая спроектировала и построила.
Нет, но все это за деньги делалось. Правильно,
так у нас наивные историки не понимают, что есть заказчик, есть инвестор, есть исполнитель.
Нет, подождите, а кто, как, не очень понятно. По-моему, это общее место, что Советский Союз экспортировал как определенный вид товаров, ну, сырье, пшеницы. На это, в общем, закупал оборудование, технологии.
Да, вы знаете, я тоже как бы сначала, когда начинал молодым преподавателем, я примерно также рассуждал, воспроизводил соответствующие абзацы из учебников по истории экономики. Но когда я уже стал считать, значит, сколько мы экспортировали зерна, переводить это...
Не сходится.
Не сходится.
Не сходится.
Не сходится. Я там балансовый метод применял.
Не сходится. Леонтьева?
Не-не-не, у меня свои балансы, это самое, значит, затраты и источники финансирования, индустриализации. До сих пор это тайна.
Вот я хотел к этому подвести.
Да-да-да, это тайна.
Вот я, а вот это как раз я хотел сказать. Вот продает Советский Союз, продавал, точнее, определенный вид товаров, в основном сырье и вот пшеницу закупал, и действительно не сходится. У вас версия какая-нибудь есть?
У меня 10 версий.
Давайте все 10.
Они друг друга дополняют.
Давайте
грубо
все
говоря,
10. Это же загадка, это же интересно.
Да, это интересно. Значит, первая версия, самая такая, знаете, расхожая, ею обычно пользуются такие антисоветчики и люди русофобского свойства. Они говорят, вот, значит, индустриализация была проведена за счет ГУЛАГа. Ну, сегодня есть статистика по ГУЛАГу. И можно посчитать вклад ГУЛАГа в создание советской индустрии. Ну, вы как экономист ведь знаете, что есть активные и пассивные элементы основных фондов.
Знаю, но я не экономист. Я математик по образованию.
Ну, понятно. Пассивные элементы основных фондов – это здания, сооружения, инфраструктура какая-то, где не требуется закупок импортного оборудования, импортных машин. Да, здесь можно применять и применялась рабочая сила, в том числе ГУЛАГа, но вклад этого фактора не очень велик. Не
каков?
Очень. Ну, вот рабочая сила ГУЛАГа. Просто я специально начинаю с этого пункта.
Нет, вклад вы не оценивали в процентах?
Ну, я оценивал. Но вы знаете, через некоторое время меня пассивные элементы основных фондов уже мало интересовали. Я вычленил, значит, в основных фондах валютную составляющую. И мне было интересно выяснить, откуда валюта. Откуда валюта? Значит, ну, пшеница.
Пшеница.
Да, ну,
пшеница.
Значит, я, слава богу, статистика по экспорту пшеницы и других товаров, она всегда была открытая.
Но была ли она надежной?
Ну, вы знаете, она гораздо была надежнее, чем нынешняя статистика Росстата. На несколько порядков надежнее. Вот. Ну, вы знаете, я переводил это все в золото. Тогда еще, значит, кое в каких странах существовал золотой стандарт, и была такая еще привычка в старые добрые времена цены переводить в золотой эквивалент. Ну, вот я перевел выручку от экспорта пшеницы в золото, потом выразил, значит, в золотом эквиваленте, значит, основные фонды. Ну, где-то за счет пшеницы процентов 7-8 всех фондов было создано.
Также надо лес считать?
Ну, лес, нет, лес я смотрел. Сейчас я, конечно, уже в памяти не держу всю структуру экспорта советского. Но лес там был далеко не на первой.
Еще есть пушнина.
Пушнина была. Нет, я все это посчитал.
Посчитали?
Я
и все это в целом сколько набралось?
Ну, вот повторяю, что 7-8... товарный экспорт давал не более 10-12%. Не более 10-12%. А другая версия, или вернее дополняющая версия, она не исключающая, дополняющая, валютный цех на Дальнем Востоке. Вы понимаете, о чем я говорю.
А поподробнее?
Поподробнее? Добыча золота.
Нет, так вы же уже сказали.
Про как золото. Я сказал?
Про золото.
Нет, я сказал о золотом эквиваленте.
Все, понял.
А не о физической металле.
Все, нет, ну золотом, конечно, да, золото.
Вы знаете...
Распачивались золотом, это факт, да.
Значит, вот здесь... Вообще, я как бы по жизни так получилось, являюсь специалистом по золоту.
Да, я знаю.
Я, значит, занимаюсь статистикой золота, иностранной, российской, китайской. До сих пор, конечно, полной статистики по добыче золота в Советском Союзе нет. Есть отдельные обрывки. Есть отдельные обрывки, есть отдельные фрагменты. Ну, я соприкасался с некоторыми людьми, которые занимались еще в советское время золотом. Ну, не буду, наверное, называть их.
Ты там... не требую.
Да. Ну, все-таки можно назвать одного Рудаков. Был такой замминистра финансов уже в Российской Федерации, но он еще вышел из Советского Союза. И вот он мне кое-какие цифры называл. И даже опубликовал в одной из своих книг. Знаете, накануне... Второй мировой войны, вернее, накануне Великой Отечественной войны, по его данным, у нас был золотой резерв 2600 тонн.
Ну, это большой резерв.
Вот такие вещи. Значит, получается, что где-то в год мы должны были добывать по 200 тонн как минимум, а то и по 300. Потому что в середине 20-х годов золотая казна Советского Союза
пуста.
Была уже пуста.
Пуста.
Пуста, да. Это тоже интереснейшая история, куда выводилось...
Ну, очень известно, куда. Ну, работу Масякина же знаете?
Ну, знаю, конечно.
Ну, вот. Там,
но у меня есть собственная работа, называется «Золото в экономике и политике России».
Я не умоляю ни в коем случае ваших заслуг.
Просто я немножко раньше писал, чем Масякин.
Я просто говорю, что откуда я узнал.
Ну,
откуда
да,
я узнал? Из его работ, из его выступлений.
Ну, да. Ну, собственно, источники примерно одни и те же. Вот, Там, в частности, такой иностранный специалист Грин, который составлял статистику по золоту не только России и Советского Союза, но и многих других стран мира. Вот. В общем, знаете, некоторые так снисходительно говорят, да, конечно, золото добывалось из колес, оно направлялось на закупку иностранных машин и оборудования. Но та статистика, которую вот я сейчас имею, есть и другие альтернативные источники, говорят, нет, не 2600, а 2100 тонн. Угу. То есть Сталин готовился к войне очень серьезно. Он не транжирил, оказывается, желтый металл. Поэтому если что-то и расходовали из желтого металла, то очень скромно.
Это опять
очень,
необъяснимо.
Очень
необъяснимая загадка. Да. Да? Золотом не объяснишь тоже.
Дальше,
да?
Фальшивые доллары. Там это...
Ну, это
ну, нет, там действительно была операция «Фальшивые доллары», но объем этих фальшивых долларов...
Мизерный. Если вообще был.
Не, ну, там было все-таки, да, что-то было. Дальше, операция «Эрмитаж».
Ну,
это тоже мелочевка. А дальше, значит, совершенно фантастическая версия, что, значит, по каким-то тайным каналам иностранный капитал поступал в Россию по аналогии с тем, как иностранный капитал поступал в Третий рейх после прихода к власти Гитлера в 1933 году. Ну, тоже, кстати, интересная вещь, потому что я изучал экономическую историю Третьего рейха. Есть некоторые интересные факты, что в 1933 году, например, Ялмар Шахт, новый руководитель Бундесбанка, назначенный Гитлером, провел переговоры в Лондоне, в Вашингтоне о займах. И была договоренность, скажем, что Вашингтон дает 1 миллиард долларов, Лондон дает 2 миллиарда долларов, но... Вы понимаете, предоставление банковских кредитов Германии – это ведь не иголка в стоге сена, не утаишь. Не было никаких банковских кредитов. Там действовали очень хитро, через коммерческий кредит. Через коммерческие кредиты и несбалансированную торговлю. То есть Германия имела, например, с той же Великобританией положительное сальдо торговли. Положительное сальдо, значит, формировалось за счет британских фунтов. И эти британские фунты были свободно конвертируемой валютой, за счет которой Третий рейх мог закупать то, что ему нужно для своей милитаризации.
Если проще говорить, то закупали по завышенной цене, да? Товары, ну, немецкие, если уж совсем просто.
Были и завышенные цены, но, понимаете, любая уважающая себя страна, она всегда требует сбалансированной торговли.
Ну, а раз не сбалансированная...
А немцы добились от Англии, или Англия пошла на то, что, грубо говоря, решила играть под давки. Вот есть просто статистика, которая показывает несбалансированность американо-германской и англо-германской торговли. Ну и плюс к этому говорят, вот немецкая экономика, значит, с 1933 года начала бурно, значит, милитаризироваться. Но на самом деле не совсем правильный термин. Германская. Она была уже американо-германская. А уже до этого момента в Германию зашло такое большое количество американского капитала, что американский капитал контролировал многие отрасли германской промышленности. И вроде бы как там уже шло самофинансирование или, будем так говорить, капитализация прибыли на дальнейшее развитие. То есть это было изнутри, поддержка американским капиталом Третьего рейха изнутри. Вот, но если про Третий рейх я могу долго рассказывать о том, какие применяют... Я уж не говорю про банк международных расчетов, через который тоже капали деньги. Ну, это особая тема. По Советскому Союзу никаких признаков подобного рода операций даже близко нету. Ни одного признака.
Ну, в общем, никак не сходится,
ни
да,
одного.
Баланс? Да, даже 10
это,
версий выложить.
Да, эта версия совершенно фантастическая. Там говорят, что Энтони Саттон якобы озвучивал эту версию. Ну, нету никаких, ни одного факта. Я выступал в разных аудиториях, со мной оппонировали, говорили, да нет. Было точно так же, как с Третьим рейхом. Значит, надо было их столкнуть лбами, поэтому, значит, вот эта мировая закулиса, она давала деньги и тем, и другим. Я говорю, дайте мне хоть один факт, хоть один документ, хоть одну ссылку. Вот за многие годы ни одного документа, ни одной ссылки. Поэтому эту версию я снимаю, но я все-таки о ней говорю, потому что это очень расхожая версия.
А, это ведь не все, вы еще сказали версии. Я посчитал, это никак не 10.
Давайте немножко.
Ну хорошо, на этом тогда... Давайте. Хорошо, но резюме, нет ответа у вас, да, откуда?
У меня ответа нет, да.
Тогда уж
все понятно. Ну, вы знаете, вот говорят про экономические чудеса, но, наверное, бывают какие-то чудеса, которые людям не полезно даже знать. Тут уже что-то такое мистическое, да, что-то уже мистическое.
Но ведь обычно против того опыта индустриализации есть такой аргумент, его часто формулируют, что Запад тогда продал огромное количество технологий, заводов, там, ну, практически все известные крупные объекты индустриализации, построенные иностранцами, ну, имеется в виду иностранными инженерами, иностранное оборудование стояло, иностранные технологии. А сейчас кто ж нам такое продаст? То есть захотим, и вы сказали, повторить опыт 30-х. Ну, хорошо, допустим.
А я вам могу сказать, почему они продавали.
Почему не про то вопрос, а почему сейчас? Так продадут или нет?
Так понимаете, вот или я говорю, надо изучать опыт.
Хорошо,
дело в том, что, обратите внимание, в 29-м году началась индустриализация.
И в 29-м году депрессия.
Сегодня у нас какое на календаре?
22-е.
22-го. Через два дня будет круглая дата, черный четверг, обвал на фондовой бирже Нью-Йорк. Вот многие думают, это что, совпадение или не совпадение? Да, конечно, с чисто экономической точки зрения для нас выигрыша никакого не было, потому что цены на машины и оборудование упали, но цены на сырье и ту же самую пшеницу упали еще более глубоко. То есть, с чисто экономической точки зрения, для нас был проигрыш. Но выигрыш заключался в том, что западники шли на любые условия, готовы были продать мать родную, лишь бы удержаться на плаву. Поэтому и американские корпорации плевать хотели на те запреты, которые, значит, Госдеп там выдвигал, президент, и действовали достаточно нахраписто. Вот, это такая моя версия.
Нет, это было тогда.
А сейчас что? Я думал, следующий вопрос, который мы будем обсуждать, грядущий кризис.
То есть
вторая волна финансового цунами. Нам надо сейчас действовать быстро. Быстрее, чем действовал Сталин.
Кстати, я понял вашу логику.
Да.
Но есть аргумент против вашей версии. Ну, я его встречал, я не могу его подтвердить, потому что я... Не профессор, а ведущий.
Я слышал, что вы более свободный человек.
Свободный, но не значит, что более знающий. Правда ведь? Я встречал такую точку зрения, что первые решения об индустриализации и даже первые контракты были заключены где-то задолго до Великой депрессии. То есть, и эта версия поэтому подозрительна.
Да, так та индустриализация и давала перебои. Она в холостую крутилась. Это большой интересный вопрос, потому что на партийной конференции в декабре 25 года впервые было громко озвучено слово «индустриализация». Декабрь 25 года. До этого, в общем-то, в лексиконе партийно-государственных руководителей нашей страны этого слова не было. Вот, оно появилось, это слово, значит, были попытки, значит, действительно начинать эту индустриализацию. Но там были препятствия не только связанные с мировой экономической и политической конъюнктурой. Тогда были эти гудящие 20-е годы, и Запад считал, что вот наступает вечное счастье, вечное блаженство, и кризисов никогда не будет. Поэтому с нами тогда не хотели разговаривать.
Но контракты просто... заключили все-таки?
А?
Контракты все-таки заключили?
Ну, заключали контракты, но не на очень выгодных условиях. И, безусловно, что все-таки тогда санкции, выражаясь современным языком, были более эффективны в 20-е годы, до вот обвала «Черного четверга». Вот. После этого они стали гораздо более покладистыми. Но другой момент, что внутри была пятая колонна. Ведь 25-й, 26-й и 27-й года – это еще борьба с разного рода оппозициями. Правая, левая, новая оппозиция. И вот когда, наконец, удалось избавиться от Троцкого, особая большая тема, ведь Троцкий-то вставлял палки в колеса индустриализации. Хотя вроде бы он на словах говорил о сверхиндустриализации, о сверхвысоких темпах индустриализации, но он не разбирался в этих вопросах. У него индустриализация – это почти синоним мировой революции. Поэтому всерьез Троцкого никто не воспринимал, но он вредил немало тем людям, которые серьезно, взвешенно, на основе межотраслевых балансов составляли вот планы индустриализации. Но не стало, слава богу, Троцкого. Я имею в виду, сначала отправили в Казахстан, потом его отправили вообще за пределы Советского Союза. Потом, соответственно, избавились и от других оппозиционеров. Рыков, Бухарин, Зиновьев. Ну, вот так вот. У каждого, конечно, были свои особенности, и каждый по-своему вставлял свою палочку в колеса индустриализации. И только где-то уже в 28-м году были созданы политические предпосылки, и только после этого действительно началась индустриализация. В каком смысле это чудо? Потому что именно к этому моменту мы зачистили оппозицию, к этому моменту, значит, уже в мировой экономике были грозовые тучи, предвестники мирового экономического кризиса. И вот тут как раз начинается наша индустриализация.
Вот. Вы хотите сказать, что сейчас мы на пороге нечто подобного?
Но, понимаете, второй раз история может выглядеть как фарс. К сожалению, нет тех людей, которые способны использовать эти шансы, эти возможности. Я их не вижу просто. Это что, те люди, которые втягивали нас за уши в ВТО?
Как раз то, с чего мы начали.
Да. Это пятая колонна в чистом виде. Посмотрите, ведь кто руководил Министерством экономического развития вот в 2012 году?
Добавим, на ваш взгляд.
Набиуллина. А Медведков – это был мальчик в коротких станишках, который с высоких трибун там произносил эти мантры, что мы не должны быть на обочине мирового прогресса и всякую прочую глупость. Вот. Она выполнила задание Вашингтонского обкома партии. И она была повышена. Она стала в следующем году председателем Совета управляющих Центрального банка Российской Федерации. И сейчас она продолжает тоже свою деструктивную работу.
Так, значит, идем дальше. Все-таки, хотя вы сказали, что фантазировать не любите, но я вам предлагал не фантазировать, я вам предлагал, помните, сказать, давайте мы пофантазируем, что ваши решения будут применяться. Главное знать, какова альтернатива. Вот те пункты, которые вы назвали, как-то еще чем-то дополнить надо? Ну, или это достаточно?
Я думаю, я могу долго и нудно продолжать этот список, но я называю самое главное.
Ну почему вообще нудно? Может быть, очень даже и не нудно.
Вы знаете, я все-таки лектор с достаточно богатым опытом работы. Я понимаю, что слушатели в аудитории больше 3-4 пунктов не в состоянии удержать в своей памяти, в своем сознании. Поэтому я всегда ограничиваю свои списками 3-4 пунктами.
Хорошо, тогда я буду задавать вопросы. По частности. Как вы отнеслись бы к такому подходу, что поскольку сельское хозяйство – это сфера безопасности страны, а на безопасности не стоит зарабатывать, в том числе и бюджету, например, ввести, обнулить все налоги для сельского хозяйства, для производителя, сельхозпродукции?
Да, вы меня, собственно, спровоцировали на то, чтобы я озвучил еще один пункт этой программы. Безусловно, необходима налоговая реформа. Вот, причем, значит, налоговая реформа, которая должна действительно снизить налоговую нагрузку на многие отрасли нашей экономики. Во-вторых, налоги должны быть действительно гарантированно фиксированными хотя бы на десятилетие, потому что иначе невозможно принимать решения по инвестициям.
Планировать невозможно.
Да, ну и вот по инвестициям, и планировать, безусловно, да. Ну, вот как было в Советском Союзе, там была предельно простая налоговая система. Ну, и в дополнение это еще, конечно, прогрессивная шкала налогообложения на доходы. Да, вы же видите, что у нас уникальная страна, и миллионеры, и миллиардеры, и нищие платят один и тот же процент подоходного налога. Вот, да, и еще, значит, извините, я вспоминаю этот пункт своей программы. должен еще один упомянуть очень важный пункт, хотя, собственно, он дополняет уже ранее мной названные пункты. Это введение жестких ограничений запретов на трансграничное движение капитала.
Ну, на вывоз капитала.
Собственно, это и является уже детализацией, конкретизацией вот этой государственной валютной монополии.
Означает ли это, что вы предлагаете отмену конвертации рубля?
Ну, вы знаете, конвертация рубля была даже в Советском Союзе.
Нет, и в одну сторону-то была, а в другую нет.
Нет, безусловно, что рубль должен быть единственной денежной единицей, которая обращается внутри страны. Значит, валюту могут получать только те предприятия, которые импортируют.
Под целевые задачи?
Конечно, конечно.
Частным лицам, как вы считаете?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Это не значит, что частные лица не могут выезжать за границу, а если будут выезжать, то они там будут голодать. Я же в советское время ездил за границу, а ты получаешь свои суточные, и эти суточные вполне обеспечивали твое нормальное существование за границей. Все остальное – это уже опасно. Это уже опасно. Вы знаете, ведь запрещали не только обращение иностранной валюты внутри. Вы же сами знаете, что это была уголовная статья.
Валютчики.
Да, это валютчики.
И фартовщики. Золото тоже не давали свободно.
Ну да, и золото.
За исключением последних лет Советского Союза, когда, помните, к Олимпиаде выпустили золотые инвестиционные монеты. Ну, и платиновые тоже.
Больше для иностранцев, конечно, да.
А неважно. Mm-hmm. Неважно. Важно, что разрешили. Ну. Но мне кажется, кстати, это сигналом при неким, скажем так, признаком уже подготавливаемой перестройки, кстати.
Я эти признаки гораздо раньше заметил.
Нет, естественно, меня на свете не было. Ну, в 78-м году я появился, но признаки, наверное, были и до. Это я не о том, чтобы заметить.
Вы знаете, когда началось начало конца? Это экономическая реформа Косыгина Либермана. Ну, я это помню, я уже учился в последнем классе школы. Потом мы эту тему еще обсуждали на первом-втором курсе института. Тогда я не все еще понимал, но сегодня я уже прокручивая в памяти все это, понимаю, что это была, конечно, диверсия. Это была самая настоящая диверсия, потому что был легализован показатель прибыли.
Причем планируемый.
Да, планируемый.
Вот прибыль. Что интересно.
Да, это страшная вещь. Я так в порядке некого такого отвлечения от наших умных разговоров скажу. Разговаривал с одним человеком, который был финансовым директором Нордикеля в последние годы советской власти. Я его спросил, я говорю, а у вас у Норникеля был показатель прибыли? Он говорит, нет. Норникель – это был стратегически значимый объект, стратегически значимое предприятие. У нас
там не до прибыли.
У этого показателя вообще не было. А сегодня, извините, показатель прибыли есть у любого предприятия, входящего в Ростех. Это страшная вещь.
А мы ведь не зря сказали. Я сказал, помните, что сельхозотрасль – это же область безопасности. Значит, не там надо зарабатывать деньги, не на этой сфере. Ну, я так полагаю, что и не на военной отрасли тоже.
Да, зарабатывать надо на другом, и прежде всего на внешнем рынке. И мы зарабатывали на внешнем рынке. Я как раз учился этому 5 лет. Вот. Правда, проработал в системе Минешторга меньше 1 года, но, тем не менее, все равно как-то понимаю, как это все необходимо делать. Ну, сегодня, в общем-то, мы используем внешнюю торговлю для того, чтобы осуществлять более эффективное ограбление России. То есть внешняя торговля работает не на Россию, а против России. Это каналы легального, полулегального и нелегального вывода капитала из страны.
Ну что же, вот по поводу версии Косыгинской реформы, как возможного начала конца, я действительно много слышал, но хотел бы все-таки несколько конкретизировать. Вроде бы вот мой вопрос про золотые, ну вы же специалист по золоту, сами говорите. Вот все-таки сам факт того, что в Советском Союзе разрешили покупать золотые монеты инвестиционные, является ли признаком готовящейся перестройки?
Вы знаете, вот...
Или нет?
В 80-е годы я просто как-то не фиксировал этого. Я просто...
К Олимпиаде просто сделали.
Ну,
это.
Может быть, к Олимпиаде, да. Но вы знаете, ведь мы можем вспомнить и 57-й год, вот этот самый фестиваль молодежи. Там ведь тоже было много интересных новаций, но эти новации были рассчитаны на Запад. значит, практически все-таки советских людей как-то огораживали от всяких соблазнов соответствующими способами. Соответствующими способами. Что-то предлагалось там иностранцам, но, упаси Господи, чтобы советские люди не участвовали в этом. Я не буду сейчас детализировать вещи, так скажем, несовместимые с моралью советского человека.
Хорошо. Какие еще признаки, на ваш взгляд, кроме Косыгинской реформы, ну, если считать, что вы правы, что это и есть один из главных признаков, какие еще признаки подготавливаемой перестройки вы заметили?
Ну, я думаю, что, конечно, развал той модели экономики, которая сложилась в годы индустриализации, а я не ограничиваю хронологические рамки индустриализации 22 июня 1941 года, она продолжалась и после войны, вот восстановление экономики – это тоже индустриализация. Она продолжалась до середины 50-х годов. Она продолжалась некоторое время даже после смерти или убийства Сталина в 53-м году. А вот 20-й съезд партии и закрытый доклад Хрущева на этом съезде – это, собственно говоря, и была попытка развернуть страну и экономику страны в другом направлении. Это вот волюнтаризм Хрущева, он, конечно, очень нам навредил. Но главное, что, собственно, начала размываться вот эта сталинская модель экономики. Стала размываться сталинская модель экономики. Ну, например, значит, была система централизованного управления экономикой на отраслевой принцип. Были отраслевые министерства, стали появляться совнархозы. Это региональный подход. Региональный подход, он был опасен, потому что начинались уже какие-то такие местечковые процессы, угроза даже дезинтеграции страны. Понятно, что тогда еще страна была крепкая в послевоенное время, и слава богу, что эти совнархозы были прикрыты где-то в 1963 году, даже еще до смещения Хрущева уже совнархозы стали ликвидироваться. Но это нанесло очень серьезный урон. Это, знаете, управление экономикой, значит, как автомобилем в четыре руки. Ну и другие какие-то моменты я сейчас не буду рассказывать. Так что Хрущев, конечно, наломал много дров. Ну а вот Косыгин вроде как у нас считается большим позитивом. Но Косыгин все-таки, будем так говорить, человек не очень сведущий в экономике. Он, значит, был министром легкой промышленности. Некоторое время он даже поработал в Минфине. По-моему, был заместителем Зверева в Минфине. До Великой Отечественной войны он занимался кооперацией.
Потребкооперацией.
Да, потребкооперацией. В общем, по своему менталитету он не годился в премьеры. Вот. Ну и уж не знаю, какими правдами и неправдами, подсунули ему этого харьковского экономиста Либермана. Сегодня, кстати говоря, Либерман находится в Америке. Не знаю, может, уже умер, но в годы перестройки я услышал, что Либерман уже за океаном. Вот. Мавр сделал свое дело, Мавр исчез за океан. Вот. Так что признаков было много. Я, вы знаете, где-то в середине 70-х годов чувствовал себя счастливым, потому что я получил документ под названием, значит, «Лектор общества знания». Это вот Российское общество знания. И я стал ездить по стране и стал наблюдать очень интересные процессы. Значит, люди на местах, партийные работники, государственные работники, ну, на уровне райкомов, будем так говорить, на уровне райкомов я общался с людьми, они примерно так рассуждали. Ну, что мы там будем ждать 80-го года? Нам же обещан был коммунизм в 80-м году, да. А вот сейчас у нас там на календаре 76-й год, а мы вот встречный план. У нас уже здесь свой местный коммунизм. Вот. Ну, знаете, это было уже сращивание с цеховиками, это уже было сращивание с барыгами, с валютчиками. Вот. Я помню, приехал в один район, почитал лекции, ну, они так вроде как ко мне с лучшими, как бы, с лучшими пожеланиями. Они говорят, ну вот у нас здесь магазинчик есть, У вас же там в Москве есть 400-я секция в ГУМе, а у нас здесь своя есть маленькая секция 400-я. Ну, действительно, я вижу там такой набор товаров, которых не увидишь в обычном магазине. Но вот вы можете взять по обычной цене. По обычной цене. Это вот такая вот форма оплаты услуг московского лектора. Я, конечно, тогда до конца не понимал, так немножко хихикал, улыбался, но я не понимал, что этот процесс, он не в отдельно взятом районе.
Он охватил всю страну.
Он всю страну охватил. Он охватил всю страну, да. Вот там было Краснодарское известное это дело, Медунов. Вот,
хлопковые
да,
дела.
Хлопковое дело, да. По хлопковым делам там один мой друг даже ездил, расследовал. Он говорит, там, значит, вскрывали бочки, почки были набиты ювелирными изделиями. Вот, в общем, уже процесс пошел, как говорится. Но, вы знаете, вот я вспомнил 80-й год, и этот дедлайн, значит, новое поколение людей будет жить при коммунизме. На 22-м съезде была поставлена трехзвенная задача, или троечная задача. Первая, я это хорошо помню.
Догнать как лектор... и перегнать по молоку
нет, и мясу? Нет, нет, нет. Первое – всемирное развитие производительных сил. Второе – совершенствование производственных отношений. Для чего? Опять-таки для того, чтобы производительные силы…
Ну да, это фактически да. Тавтология.
Ну, это не тавтология, это называется ИСТМАТ. Вы, наверное, не проходили ИСТМАТ.
Ну, я знаю, что такое ИСТМАТ.
Ну, да, да, да.
Его же не обязательно проходить в школе или в институте. Его можно его и лично почитать.
Ну, да, 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 да. Ну, мы-то это знаем, как говорится, как таблицу умножения. Вот. И третье – это создание нового человека.
А
вот понятно. Это все было по остаточному принципу. Вы знаете, в советское время там говорили о том, что да, необходимо. Да, ну, а я некоторое время преподавал в Советском Союзе, в советское время политэкономию. Правда, я предпочитал преподавать политэкономию капитализма, а не социализма. Но, тем не менее, конечно, знал, что основной экономический закон социализма звучит так. Всемирное...
Рост потребностей.
Всемирное удовлетворение растущих
потребностей. Да,
материальных,
да.
И в учебниках писали культурных, а в некоторых писали духовных потребностей. Я тогда, значит, Язову задавал вопрос преподавателям ИСМАТа и научного коммунизма. А расскажите, что такое духовные потребности?
Да-да-да, но вы ставили их в очень неудобное положение.
Да-да-да. А у них это был синоним. Культурные и духовные – это у них все. Театр, там, кино – это и есть духовное, понимаете? Вот. Ну так, забавно. Я просто к тому, что как раз вот третья задача, она была начисто забыта. Просто чтобы нам не наступать на грабли, если когда-то, Бог даст, мы все-таки сумеем выбраться из нынешнего кризиса, то эта задача должна стоять на первом месте, а развитие производительных сил должно стоять на третьем или на десятом месте. Все было перепутано.
Ну что же, следующий мой вопрос. Как вам такая протекционистская мера? Ввести следующую налоговую систему. То есть, допустим, есть торговля. Во время операций торговых фирмы, которые занимаются торговлей, да те же магазины, угу. Платят налоги же, да? Угу. Так вот, если продаешь и зарабатываешь деньги на продаже наших товаров, вот с этой суммы не берется налог или меньше берется, угу. С иностранных угу. Выше налог. То есть двойной налог, как бы двойная система. Для наших товаров меньше налог, для иностранных выше.
Ну, наверное, какие-то должны быть методы стимулирования собственного производства.
Тоже ведь протекционизм, только да. Не в виде тарифа.
Да, это не тарифный барьер называется.
Не тарифные ограничения.
Да, да. Вот, я только за, я только за. Более того, значит, считаю, что наиболее эффективным инструментом протекционизма является... идеологическая подготовка общества.
Покупай свое.
Да, buy Russian.
Покупай свое.
Да, покупай свое, покупай русское. У американцев этот лозунг действовал очень эффективно. Очень эффективно. И я считаю, что мы обязаны этот лозунг озвучивать и требовать от власти, чтобы этот... А его же нигде не слышно и не видно, этого лозунга. Это обязательно, это обязательно. Вот. Ну, какие-то другие меры... Тоже.
Какие?
Ну, какие меры? Ну, конечно, какие-то экономические меры.
Ну, это естественно. Я все пытаюсь из вас побольше узнать, пока у нас время есть.
Ну, честно говоря, я над этим вопросом не думал. Тоже пусть будет домашнее задание.
Ну что же, к следующему, к следующему, как говорится, выступлению поподробнее поговорим. Ну что же, мы начинали с ВТО, упомянули организацию ГАТ.
Кстати, все-таки я о ВТО еще кое-что хотел сказать.
Да, конечно, время-то у нас еще есть.
Значит, понимаете, в 2014 году я по наивности думал, что мы сейчас хлопнем дверью.
С чего бы
это? Уйдем из ВТО. Но в мае 2014 года против Российской Федерации были объявлены экономические санкции.
Так это же совершенно не означает, что уйдем из ВТО.
Нет, я предлагал более хитрый ход. Я предлагал поставить вопрос ВТО о том, чтобы поставить на место взорвавшегося члена ВТО Соединенные Штаты, которые грубым образом нарушают устав Всемирной торговой организации. Почему представитель Российской Федерации промолчал? Почему все делают вид, что все хорошо, прекрасная маркиза? Это был прекрасный момент для того, чтобы, во-первых, создать хороший такой скандал в этом благородном обществе, в кавычках благородном обществе, а потом хлопнуть дверью. Потому что ведь, знаете, в ВТО есть правило: рубь за вход, 10 за выход. Потому что через некоторое время выйти из ВТО уже намного сложнее.
Конечно.
Страна обрастает разного рода обязательствами. Поэтому я говорю, вот 2014 год идеальный. Сегодня уже 2019 год. Уже там, я не знаю, третий или четвертый транш экономических санкций. А мы продолжаем, значит, пребывать в ВТО. Уже Трамп сказал, что мы можем покинуть ВТО. А мы вот святей Папы Римского, мы в этом ВТО. Уже, значит, Трамп сказал, что Китай надо выгнать из ВТО. Китай вступил в ВТО в 2001 году. У Китая, значит, среднеизвешенный импортный тариф существенно выше, чем у Соединенных Штатов. Вот. Трампу это очень не нравится. Плюс к этому он говорит, они там еще субсидируют свои предприятия, свой экспорт. Еще там куча нетарифных барьеров. Короче говоря, выгнать за шею Китай из ВТО. Ну, хорошо, Китай выгоним, а мы поставим вопрос о том, чтобы Америку выгнать. Ну и лавочка. Де-факто лавочка не существует уже. Потому что, вы знаете, где-то в несколько лет назад встречал один материал, к сожалению, не скопировал. Какой-то аналитик провел оценку, что те или иные санкции применяются Соединенными Штатами и их ближайшими союзниками в отношении стран, население которых составляет 52% населения Земли. И вы говорите, что у нас либерализация торговли. Но ВТО – это пятое колесо в телеге. Понимаете? Они вот, понимаете, они чиновники. Они чиновники, и им важен процесс. Они получают свои деньги, они, значит, имитируют деятельность. Они потом возвращаются из Женевы и идут на повышение. Это чисто такие бюрократические вещи. Я сам некоторое время был экспертом Организации Объединенных Наций, посидел несколько месяцев в Нью-Йорке. И вот эту атмосферу, затхлую, тухлую атмосферу международных организаций я хорошо прочувствовал. Я работал экспертом в ДИЕСа, Department of International Economic and Social Affairs. Так что я думаю, Женева, она еще более тухлая организация, чем ДИЕСа.
Скажите, в ваших представлениях о желаемом будущем нашей экономики, какую роль будет играть рубль? Я так понимаю, он никак не будет привязан к западным, и каким бы то ни было валютам, правильно я понимаю? Но... И при этом он не будет конвертироваться. Чем он будет обеспечен?
Я думаю, что рубль должен быть обеспечен товарной массой.
Ну, то есть не золотом.
Нет, не золотом, не золотом. Вы, наверное, знаете мою позицию.
Конечно.
Я категорически противник золотого стандарта. И тут буквально два дня назад у меня, значит, была статья опубликована. Значит, я просто комментировал такое событие, как встреча в узком кругу в Лондоне, значит, банкиров, которые до недавнего времени составляли лондонский золотой фиксинг. Ну, наши средства массовой информации так подали эту информацию, что, мол, золотой фиксинг и до сих пор существует. Он приказал долго жить в 2015 году. Ну, там были совершенно ужасные злоупотребления. Ребята разбежались в разные стороны. Золотого фиксинга нету. Но это не означает, что Ротшильды перестали интересоваться золотом. Их ставки растут. Они, я думаю, сейчас будут добиваться введения золотого стандарта.
Для кого? Для всего мира?
Ну, степ-бай-степ. Давайте посмотрим, как это было в 19 веке. Сначала ведь Банк Англии объявил, или вернее, создал золотой стандарт. Он, Банк Англии, в 1819 году уже был под Ротшильдами. Ротшильды сидели на золоте. Золото они сгребли после наполеоновских войн. Значит, надо было как-то использовать золото. Они же не скупой рыцарь, который сидит и чахнет на этом золоте. Значит, надо было навязывать золотой стандарт, чтобы были золотые займы. Но долгое время ничего не получалось. В середине 50-е годы 19 века удалось, значит, навязать золотой стандарт только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, то есть фактически доминионом Британской империи. Первая страна на европейском континенте, которая продолжила эту эстафету, это была Германия. Франко-прусская война. Это очень интересный момент. Я сегодня упоминал Нечеволодова. И в какой-то из работ Нечеволодова я прочитал подноготную этой франко-прусской войны. Но вы знаете, что до этого момента немецкие земли были разрознены, не было единой Германии. Железный канцлер Бисмарк договорился с Ротшильдами через Наполеона III, что, мол, вы нам поможете создать единую Германию, Третий рейх. А Ротшильд говорит, а вы нам поможете продвигать золотой стандарт. В 1871 году появился Второй рейх. Сооснователь Второго рейха не только железный канцлер Бисмарк, а Ротшильд. А, соответственно, Бисмарк вел золотую марку. У Германии не было своего золота. Франция тоже была разорена франко-прусской войной. У нее не было золота. Ротшильды объявили заем в пользу Франции. И Франция получила необходимые 5 миллиардов золотых франков. И эти 5 золотых...
Контрибуция.
Да, контрибуция. И эти 5 миллиардов, то есть, да, миллиардов золотых франков были переданы Германии, и Германия объявила о введении золотой марки.
А чем это отличается от многовековых опытов золотых монет, серебряных монет, которые были в предыдущей эпохе? Оборот золота, использование слитков золота для экономических операций.
Ну, вы знаете...
Чем принципиально это отличается?
Отличается тем, что как бы... Были бумажные денежные знаки, производные настоящих денег. Маркс же говорил в «Капитале», что деньги и золото – это синонимы. А вот бумажные знаки – это как бы производные, деривативы первого порядка. Вот. Но если как бы дериватив покрывается золотом, ну, слава богу, есть некая гарантия, обеспечение, особенно когда не просто написано, что обеспечен золотом, а еще, значит, предъявитель этого денежного знака может получить золото.
Получает золото, да. Это и есть золотой стандарт.
Это реальная конвертация.
Тогда да. Это и есть золотой стандарт.
Это реальная конвертация, да. Вот. В Советском Союзе, кстати, тоже писали.
Только получить золото было нельзя.
Нельзя было, да. Вот. Ну, в общем, и вот тоже термин «золотой стандарт». Но ведь я изучал этот вопрос в разных странах. Процент покрытия бумажно-денежной эмиссии желтым металлом был разный.
У нас был один из самых высоких.
У нас был практически 100%.
Больше 100.
Там была сложная формула, да. Но де-факто в отдельные годы было 102-105%.
Больше 100. Да. Больше 100.
Вот. Мы оказались опять впереди планеты всей. То есть Сергей Ильич Витте набросил на шею российской экономики такую золотую давку, что я считаю, что 1897 год программировал 1917 год, потому что суверенная задолженность Российской империи очень быстро росла.
Позвольте, это противоречит статистике царской России, которая показывает, что задолженность относительно бюджета уменьшалась в процентах. Я могу предоставить вам эти данные.
Нет, постойте, речь идет о какой задолженности? Я специально подчеркнул. Суверенная внешняя задолженность.
Внешняя
задолженность. У нас была самая большая внешняя задолженность в мире.
Я не хочу с вами спорить, потому что вы эксперт. Если хотите, я предоставлю все данные. Они у меня есть. Это знаете где? Это можно посмотреть, например, в трехтомнике, который издавался накануне... А, как раз 13-й год. Трехтомник «История финансов Российской империи». Переиздан в 92-м. В принципе, это есть данные в различных этих сборниках статистических ежегодно?
Ну, вы говорите про относительные показатели.
Относительно бюджета, доходов. Ведь из доходов выплачиваются долги. Поэтому сравниваю с доходами бюджета. Процент падать начал. Но это не наше дело. Не мое дело, точнее.
Нет, ну...
Не мое дело вам
оппонировать. Процент несколько начал падать, потому что в 2011-2013 годах в России начался бум. Ну, если брать вот этот отрезок времени, там вполне вероятно образовались какие-то позитивные тенденции. 2011-2013 года.
Угу. Бум начался раньше. Ну ладно, это не будем спорить. Ну, да. Бум начался раньше. Хорошо. Мы теперь уж точно будем завершать, потому что я не могу вас держать больше, чем 6 часов. А уже сейчас осталось 3 секунды до 6 часов, как мы договаривались.
Давайте еще что-нибудь такое забойное.
Мы тогда выйдем за пределами.
Ну ладно, вот. Давайте тогда закругляться.
Да, мы выйдем просто, и так уже больше часа говорим. Что же, большое вам спасибо за то, что вы нашли время к нам прийти. Угу. В студии был Валентин Катасонов, профессор. Обсуждали ВТО, финансы, поспорили. В общем, я надеюсь, вам, зрители, было интересно. Спасибо за внимание.